Добрый день. Приветствую вас любовью Господа нашего Иисуса Христа. Очень рад видеть, наконец-то, людей в церкви. Это очень необычно, потому что уже мы со Стасом привыкли, что мы здесь только вдвоем, в принципе. Поэтому видеть людей здесь очень-очень приятно. И сегодня, извините нас за технические проблемы, технические сложности, связанные и с трансляцией, и со звуком, и со всем остальным. Мы за последний месяц просто чуть-чуть одичали здесь. Вот, поэтому нам нужно еще привыкнуть к тому, что здесь есть люди, поэтому постепенно возвращаемся к нормальному режиму. Очень-очень-очень рад видеть вас всех сегодня здесь в соборе. Действительно, мы начинаем сегодня новую серию бесед, вернее, мы возвращаемся, как мы это делаем каждый год, мы возвращаемся к изучению Евангелия от Матфея, и, скорее всего, каждый из нас в тот или иной момент времени испытал вот это чувство неприятия, чувство отверженности. И одно дело, когда люди отвергают нас, одно дело, когда люди не принимают нас из-за особенностей характера, из-за особенностей поведения, из-за каких-то вещей, которые мы можем поменять в нашей жизни. То есть это неприятно, когда нас отвергают, это неприятно, когда нас не принимают. Но, по крайней мере, мы можем это исправить. По крайней мере, мы знаем, над чем именно нам нужно работать. И совсем другое дело. Если нас не принимают, просто потому, что мы не нравимся. Просто потому, что вот что-то в нас не нравится человеку, и человек нас не принимает, человек не готов, человек отвергает нас. И в такие моменты очень сложно понять, как именно с этим быть, очень сложно решить, а что мне делать с этим, как поступить. Если вы получили бюллетени на входе, запишите себе, пожалуйста, попробуйте вспомнить об этих моментах в вашей жизни, когда вас отвергали, когда вас не принимали. Запишите себе эти примеры для того, чтобы войти вот в эту тему, которую мы будем разбирать сегодня. Потому что в таких ситуациях мы ощущаем себя потерянными, мы не знаем, что именно нам делать, мы не знаем, как именно себя вести, что именно поменять в нашем поведении, не отдавая себе даже отчет порой, что проблема может быть не в нас. Проблема может быть не в том, что делаем мы, проблема может быть в другом человеке, а мы пытаемся все исправить, мы пытаемся все поменять. И такое ощущение, что чем больше мы это делаем, чем больше мы стараемся, тем хуже становится ситуация. С этим очень сложно справиться, особенно после того, как мы доверили нашу жизнь Господу. Ну, потому что наша жизнь поменялась, наша жизнь теперь намного лучше. Наша жизнь теперь отражает действительно совсем другие убеждения, она отражает совсем другие ценности. Мы стали на самом деле лучше. А люди не принимают нас. Люди отвергают нас. Люди отворачиваются от нас, и нам очень сложно с этим справиться. И как раз сегодня мы посмотрим с вами о том, как с этим совладать, как совладать с этим чувством на примере очень популярного отрывка в Евангелии от Матфея и вообще в Евангелиях. Даже если вы в церкви в первый раз, вдруг, каким-то образом оказались в церкви сегодня, именно сегодня в первый раз, даже в этом случае вы знаете этот отрывок. Потому что именно в этой ситуации, когда Иисус возвращается в свой родной город, возвращается в Назарет, и когда его родной город отвергает его, он произносит слова, которые становятся притчей во языцах, слова, которые знает любой человек. Опять-таки, даже если вы первый раз в церкви, вы знаете эти слова. Нет пророка в своем отечестве. Да? Слова, которые стали поговоркой. На самом деле мы увидим с вами, что прямая цитата, она звучит несколько иначе, но это слова, которые знают все. И вот глядя на пример Христа сегодня, глядя на этот пример в Евангелии от Матфея, мы найдем с вами ответ на вопрос, как справиться с чувством, когда тебя отвергают, как совладать с чувством неприятия. Давайте в почтение Господа снова его встанем сейчас для того, чтобы прочитать этот короткий отрывок в Евангелии от Матфея в 13 главе стихи с 53 по 58. Мы завершаем сейчас 13 главу Евангелия от Матфея. Когда Иисус закончил рассказывать эти притчи, Он ушел оттуда. Он пришел в свой родной город и начал учить людей в синагоге. Все удивлялись, откуда у этого человека такая мудрость и такая сила. Разве он не сын плотника? Не Мария ли зовут его мать? И разве он не брат Иакова, Иосифа, Симона и Иуды? Разве не среди нас живут его сестры? Откуда же у него все это? и они отвергли его. Иисус же сказал им: «Пророка уважают везде, только не на его родине и не в его доме». И он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей. Давайте помолимся. Господь наш Бог, тебя отверг твой родной город. Ты пришел к своим, как пишет евангелист Иоанн, и свои не приняли тебя. Но всем нам, всем, кого ты пробудил своим Духом Святым, ты дал право, ты дал честь называться твоими сыновьями, твоими дочерьми. Ты принял нас, когда мы отвергали тебя. Ты к груди своей притянул нас, Господь, когда мы отворачивались от тебя. Тогда и нам увидеть сегодня, как любовью твоею мы можем принимать людей вокруг нас, даже тогда, когда они отворачиваются от нас. Как любовью твоею мы можем служить людям вокруг нас, даже тогда, когда они не принимают нас. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Как я уже и говорил, как в том фильме, раз в год мы возвращаемся к изучению Евангелия от Матфея. Обычно это происходит сразу после Пасхи, в этом году чуть-чуть позже, но раз в год мы возвращаемся к изучению Евангелия от Матфея. На чем мы с вами остановились в прошлом году, и на чем мы остановились в нашем изучении? Главы с 11 по 13 Матфей посвящает тому, как справиться с сомнениями. Служение Иисуса, которое триумфально начинается, служение Иисуса как царя, который провозглашает грядущее царство, вдруг сталкивается с оппозицией. Когда оно сталкивается с оппозицией, то у людей появляются сомнения, а он ли это? А действительно ли Иисус Христос является тем самым царем, которого нам стоит ждать? И мы увидели с вами, что уверенность как раз вот в этом царе, уверенность в том, кем является Иисус Христос, дарит мир нашей душе. Мы остановились с вами о том, что отвечали на вопрос, как справиться с несправедливостью мира. И мы увидели, что в Царстве Христа Бог однажды расставит все по своим местам. Тот факт, что однажды Бог будет судить этот мир, наводит меня на мысль о необходимости суда, напоминает мне о милости, наполняет сердце надеждой и направляет меня к совершенно другим ориентирам в моей жизни. Вот на чем мы остановились с вами в прошлом году. Сегодня же мы переходим с вами к новой теме, и 53 стих, с которого мы начали, является таким поворотным стихом повествования Евангелия от Матфея. Поворотный он по двум причинам. Во-первых, можете себе записать в ваших бюллетенях, если вы получили их или если вы распечатали их. Он является поворотным, потому что изменяется географически повествование. А Матфей возвращает Иисуса в родной город. Географически повествование поворачивается. Но повествование поворачивается также еще и стилистически, потому что оно переходит от повествования, от рассказа притч Иисуса, зачастую парных притч. Матфей переходит теперь к повествованию того, что происходит в жизни Иисуса Христа. Он переходит непосредственно к рассказу о жизни Иисуса Христа. И вот в этом рассказе мы увидим с вами постоянную тему того, что все не так, как должно быть. Все совершенно не так, как должно быть. На протяжении как раз вот этих вот ближайших нескольких недель мы и рассмотрим с вами, как быть, когда в жизни все не так, как мы себе ожидали. Как поступить, когда в жизни все не так, как мы надеялись, будет в нашей жизни. Особенно, как мы уже говорили, после того, как мы доверили свою жизнь Христу. То есть повествование переходит к тем проблемам, с которыми сталкивается Иисус и его ученики. Неприятие, ненависть, недостаток веры. Вещи, которых мы не ожидали бы увидеть, но вещи, с которыми теперь каким-то образом нужно совладать. А Дон Карсон в своем исследовании как раз Евангелия от Матфея пишет, что во всем этом ярко виден контраст между славой, благодатью, благостью Христа и возвышающейся все менее двусмысленно тени Христа. Мы изучаем эти отрывки, потому что порою огни нашего города настолько яркие, что они ослепляют нас. А здесь, в тени креста, мы видим намного более отчетливо, чем является грех, чем является благость, чем является слава нашего Спасителя. И как раз в ближайшее время мы и посвятим тому, чтобы отвечать на эти вопросы, как справиться с этими вещами, как справиться с неприятием мира, как справиться с ненавистью мира, как справиться с ненасытностью этого мира или недостатком веры в нашем сердце, как совладать с несчастьями этого мира? Как справиться со всеми этими вещами? В ближайшие 5 недель мы посвятим с вами именно этому. Начинается все с истории как раз того, как Иисус возвращается в свой родной город, возвращается в Назарет. И мы увидим в этой истории сегодня, что любовью Христа мы преодолеваем неприятие людей вокруг нас. Крест Христа позволяет нам любить, не зацикливаясь на себе, не замечая оскорблений. Можете себе записать, не зацикливаясь на себе, не замечая оскорблений. Третье, не замыкаясь в себе. И, наконец, четвертое, последнее, не заискивая перед людьми. Любить, не зацикливаясь на себе. Посмотрите, история начинается с того, что Иисус возвращается в свой родной город. Он начинает учить людей в синагоге. И все удивляются, откуда у этого человека такая мудрость и такая сила. Откуда у этого человека такая мудрость и такая сила? Для любого из нас вполне естественно думать именно о себе, когда нас отвергают. Когда что-то происходит в нашей жизни, когда кто-то не принимает нас, первое, о чем мы думаем, это что мне нужно исправить? Что мне нужно сделать, чтобы ты полюбил меня? Что мне нужно сделать, чтобы ты принял меня? Что мне нужно сделать, чтобы ты хотя бы не ненавидел меня? Что во мне не так? И мы начинаем зацикливаться на себе. Как раз первое, что мы видим в Христе, речь не о Нем. Речь не о Нем. Удивительно, что враги Иисуса зачастую подмечают вещи, зачастую говорят о вещах, которые являются прям центральными в служении Иисуса Христа. Никто этого не замечает, а враги видят это очень отчетливо. Классический пример, да, когда первосвященник Каиафа как раз в 11 главе Евангелия от Иоанна говорит о том, что лучше одному человеку умереть, чем всему народу погибнуть. Это описание того, ради чего Христос пришел в этот мир. Лучше, чтобы один человек погиб, чем погибнет весь народ. Он пришел для того, чтобы умереть за наши грехи. И здесь люди, которые отвергают Его, задают вопрос, откуда у Него это? Это ключевой вопрос. Потому что служение Иисуса Христа заключается не в том, чтобы привлечь внимание к себе. Служение Иисуса Христа заключается в том, чтобы привлечь внимание к Отцу. К Богу Отцу, будучи Богом Сыном. Будучи Богом Сыном, Христос имеет полное право сказать, так, все посмотрели на Меня, все прославили Меня, все поклонились Мне. У кого-то какие-то проблемы? Друзья, Я Бог, единственный Бог в этом мире. Имею полное право. В моих служебных обязанностях написано, что я имею полное право требовать этого от вас. Но вместо этого Христос раз за разом говорит, не я, Отец. Не я, Отец, я пришел выполнить волю Отца. И бывают моменты, как наступает момент в жизни Христа, когда Он говорит, я не хочу делать того, чего хочет Отец. Я не хочу умирать, но, Отец, да свершится воля Твоя. Он показывает постоянно Отца. И наша цель заключается как раз в том, что мы должны отражать Христа, который привлекает внимание к Отцу. В Евангелии от Иоанна, в 14 главе, мы читаем с вами вот этот знаменитый разговор Филиппа и Иисуса. Иисус говорит, «Я есть путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня. Если бы вы действительно знали Меня, вы бы знали и Моего Отца. И сейчас вы знаете Его и видели Его». Иисус говорит, «Я воплощение пути, только через Меня». Я воплощение истины. Я истина в конечной инстанции. Я воплощение жизни. Не выживание. Не выживание, но жизни. В ее полноте. Я путь к Отцу. Филипп, как это часто делают ученики, говорит, Господи, слушай, вот этот вот разговор, Отец, покажи нам Отца, просто покажи нам Отца. Филипп сказал, «Господи, покажи нам Отца, и нам этого будет достаточно». Иисус ответил, «Неужели ты не знаешь Меня, Филипп? Ведь Я уже столько времени среди вас. Кто видел Меня, тот видел и Отца. Как ты можешь говорить, покажи нам Отца?» Христос не зацикливается на себе. Когда Ему задают вопрос, «Откуда у тебя эта сила? Откуда у тебя эта власть?» Это говорит нам о миссии Христа – показать Отца. И мы сегодня должны точно так же, не зацикливаясь на себе, отражать Христа – Мы призваны отражать Христа, показывавшего Отца. Каким образом мы это делаем? Прежде всего, откровенно признавая свой грех, но не смакуя его. Откровенно признавая свой грех, но не смакуя его. Каким образом мы с упоением говорим о своем грехе? Есть два примера. Например, иногда, наверняка вы слышали такие истории, выходит человек и рассказывает о том, как он пришел к Богу. И он говорит о том, что до покаяния в моей жизни было все. В моей жизни были деньги, в моей жизни были наркотики, в моей жизни был алкоголь, в моей жизни были женщины, в моей жизни были прекрасные машины, в моей жизни были вечеринки, в моей жизни было все. И человек слушает его и думает: друг, что же произошло в твоей жизни, что тебя так перекорежило, что у тебя было все, теперь нет ничего, и бедненький, ты теперь со Христом. Как же тебе быть-то теперь? Как же ты вообще живешь-то на свете? У тебя же было все, а теперь нет ничего. В этой истории внимание привлекается не ко Христу. В этой истории внимание привлекается ко всему тому, что было, с чем я наслаждался. И человек с упоением рассказывает об этом. Мы можем смаковать наш грех, когда мы говорим о том, что вы не представляете себе, каким я был грешником. Я не уверен, что... Я понимаю, что Господь простит меня, но я не могу простить себя сам. То есть твои стандарты выше, чем стандарты Бога? Ты настолько великий грешник, что твои стандарты выше, чем стандарты Бога? Видите, как в этих историях мы, не сокрушаясь по поводу нашего греха, но мы смакуем его. Вместо того, чтобы откровенно признаваться о том, что да, у нас есть проблемы, в нашей семье есть проблемы, у меня есть проблемы, я не достиг совершенства, есть вещи, с которыми я борюсь. Признаваться в этих вещах, не скатываясь к эмоциональному стриптизу. Когда вы разговариваете с человеком, человек слушает о ваших проблемах и думает: подожди. Я не был готов к этому, честное слово. Я не был готов к тому, что ты мне сейчас расскажешь. Я не хотел заглядывать так далеко в твою жизнь. Но мы откровенно признаемся. Нет, у нас не идеальная семья. Нет, у меня не идеальная жизнь. Как бы это ни выглядело. Я понимаю, что это прозвучит очень странно в церкви, в которой перчаточно-масочный режим сейчас. Но мы снимаем маски. Мы не прячемся за масками. Мы не прячемся за фасадами. Мы откровенно признаемся людям, которые нас окружают, о том, что нет, я не являюсь таким вот замечательным, потрясающим, хорошим человеком. Да, мне есть о чем сожалеть. Но второе, мы открываем людям благодать Христа. Перемены в моей жизни произошли не потому, что в какой-то момент я взял себя в руки, не потому, что в какой-то момент я решил, не потому, что в какой-то момент я собрался, не потому, что в какой-то момент я сказал себе: соберись, тряпка, все, хватит. Нет. Но потому что благодать Христа, потому что Он по Своей любви, по Своей милости коснулся меня, Он преображает меня. И когда мы открываем людям благодать, смакуя ее, мы не смакуем грех, мы не упиваемся грехом, мы смакуем благодать. Мы начинаем смотреть на других людей другими глазами. Мы понимаем, что если бы не благодать Христа, я мог бы оказаться в положении этого человека. Если бы Господь не вытащил меня, я мог бы оказаться здесь. Это могло произойти с каждым из нас. Мы смотрим с милостью, с благодатью, мы смотрим совсем по-другому на людей. Почему? Потому что мы смакуем благодать Христа. Мы отдаем себе отчет в том, что перемены в моей жизни произошли не из-за меня, но благодаря Богу. Мы привлекаем внимание к Богу, не зацикливаясь на себе. Но при всем при этом мы оставляем право за людьми принять или отвергнуть Христа. То есть, если мы откровенно рассказываем людям о нашем грехе, если мы открываем им наше сердце, если мы смакуем благодать Христа и показываем людям благодать Христа, то это не означает, что люди тут же прибегут в церковь, тут же покаются, тут же примут Христа. Это не означает, что люди не намусорят в нашем сердце, которое мы только что открыли им. Не означает. Я бы хотел сказать сейчас, что, друзья, вот как бы два шага к успешной христианской жизни. Выполняйте их, и все в вашей жизни будет замечательно, и никогда больше никто не наплюет вам в сердце. Но это не так. Но когда люди отвергают, мы понимаем, что они отвергают уже не нас. Они отвергают не нас. Они отвергают Христа, и это их выбор. И им с этим выбором жить. И мы оставляем это право за ними, не зацикливаясь на себе. Привлекаем ли мы внимание людей вокруг нас именно ко Христу? Открыты ли мы с ними в том, насколько сами по себе мы далеки от Бога? Показываем ли мы им благодать Христа, или все, что они видят, это человека, который собрался и выполнил религиозный закон, и выполнил все предписания, и взял себя в руки, у которого все хорошо, все правильно, все организовано и все расставлено по полочкам? Или они видят Христа? Мозолим ли мы людям глаза тем, какие мы замечательные, зацикливаясь на себе и, естественно, воспринимая из-за этого, когда нас отвергают столь болезненно? Или же мы действительно любовью Христа преодолеваем неприятие людей вокруг нас, не замечая оскорблений? Второе, то, что происходит с Иисусом, Его не просто отвергают, Его оскорбляют. Разве Он не сын плотника, не Мария ли зовут Его мать? И разве Он не брат Иакова, Иосифа, Симона и Иуды? Разве не среди нас живут Его сестры? Откуда же у Него все это? И они отвергли Его. Мы все очень любим истории из грязи в князи. Мы упиваемся историями из грязи в князи. Да? То есть кто-то был ничем, достиг феноменального успеха, и мы прям с упоением читаем эти истории. Но только не в том случае, если грязь, из которой человек вышел, это наш подъезд, это наш дом, это наш двор. Не в том случае, когда мы выросли с этим человеком, когда мы видели этого человека, когда мы знали, что происходило в жизни этого человека. И, кстати, сразу, если вдруг когда-то вы где-то сталкивались с упоминаниями о детстве Иисуса Христа, о том, что Иисус Христос на самом деле в детстве был в Индии там, или еще где-то, или какие-то упоминания о том, что Иисус Христос в детстве творил феноменальные чудеса. Вот этот отрывок должен вам сказать о том, что все это чушь, этого всего не было. Он никуда не девался. Они видели Его, как Он рос. Это первое. Второе, очень важно. Иаков, упоминаемый здесь, это тот самый Иаков, сводный брат Иисуса Христа, который пишет послание Иакова, который не верит в Иисуса Христа, не верит в то, что Он Бог, не верит в то, что Он Мессия, является одним из тех людей, которые отвергают Его и который считает Иисуса Христа сумасшедшим. Что должно произойти в жизни, чтобы брат поверил в то, что его старший брат на самом деле Бог? Вы понимаете, какое феноменальное событие должно произойти, чтобы младший брат признался, что его старший брат на самом деле является Богом во плоти? Ничто, кроме воскресения, не может убедить Иакова в том, что Иисус Христос действительно Бог. Ничто не переведет его вот от этого отвержения к тому, чтобы он прославлял его как Бога. Они не просто отвергают его. Они оскорбляют его. Они оскорбляют его происхождение. И нам, может быть, не совсем видно это в Евангелии от Матфея, но это очень ярко видно в Евангелии от Марка. Одно имя, которое отсутствует в повествовании у Матфея и у Марка, должно натолкнуть нас на мысль о том, что это не просто, что его отвергли, это слова оскорбления. Ему бросают в лицо слухи о его происхождении. В Евангелии от Марка мы читаем с вами: разве он не сын Марии, не Иосифа, Марии? Мы не знаем, кто его папа. Он незаконно рожден. И они ставят под сомнение его происхождение. Они оскорбляют Его. Они оскорбляют профессию Иисуса. Разве Он, опять-таки, в Евангелии от Марка это видно чуть более ярко, разве Он не плотник? Матфей пишет, разве Он не сын плотника? Но в то время профессию не выбирали. В то время не было такой проблемы, которая есть сейчас, о том, кем же мне стать, куда же мне пойти, где же мне работать, какую мне профессию выбрать. Твой папа сапожник, ты будешь сапожником. Твой папа плотник, ты будешь плотником. Ты не выбираешь профессию, ты идешь просто по стопам отца. И снова плотник, к которому мы привыкли с вами, да, к тому, что Иисус является плотником. Иисус работает с деревом. Оно несколько проблематично, потому что оно появляется тогда, когда Евангелие приходит в Европу. На самом деле это не плотник, на самом деле это скорее строитель, разнорабочий. Потому что, когда Евангелие переводится на европейские языки, из чего в Европе строят? Из дерева. Дерева в Европе очень много. Чего практически нет в Назарете? Дерево. Строят из глины. Строят из глиняных кирпичей. Строят из камня. Он является таким строителем. Он работает с глиной. То есть его руки все время грязные. И это очень образно. Это очень образно, потому что Господь сотворил нас из праха земли, и Он вдыхает в нас жизнь. И Христос предстает перед нами не философом, Он предстает перед нами не учителем, Он предстает перед нами тем, кто работает с этой глиной, кто из ничего создает дома. Он предстает перед нами тем, кто вдыхает жизнь вот в эти неодушевленные предметы. Он предстает перед нами тем, кто вдыхает сейчас искупление в человека, который был прахом. Прах вернется, но благодаря Христу обретает вечную жизнь. И они говорят ему о том, что кто ты такой, чтобы учить нас? Ты на стройке работаешь. Ты гастарбайтер. И ты собираешься нас учить. И во всем этом они ставят под сомнение призвание Иисуса, они ставят под сомнение то, ради чего Он пришел в этот мир. Они ставят под сомнение его происхождение, его профессию, они ставят под сомнение его призвание. Другими словами, если перевести вот все это на русский, наверняка вы слышали эту фразу, наверняка каждый из нас слышал эту фразу даже по отношению к нам. Ты что, самый умный, что ли? Ты что, самый умный, чтобы учить нас? Ты что, самый умный, чтобы говорить нам о том, как мы теперь должны жить? Они оскорбляют его. Но Христос продолжает их любить, невзирая на эти оскорбления, невзирая на то, что происходит. Апостол Петр в своем первом послании пишет: «Христос пострадал за вас, оставив вам пример, чтобы вы следовали по Его стопам. Он не совершил греха, и в устах Его не было никакой лжи. Когда Его оскорбляли, Он не отвечал оскорблениями. Страдая, Он не угрожал, но доверял Себя тому, кто судит справедливо. Он сам в Своем теле вознес наши грехи на древо, чтобы мы умерли для греха и жили для праведности. Его ранами вы были исцелены». Он не оскорбляет, когда Его оскорбляют. Он не скатывается к этому. К тому, что зачастую делаем мы, когда нас отвергают. Когда мы оскорблением отвечаем на оскорбление. Готовы ли мы продолжать любить людей? Даже тогда, когда они обижают нас. Даже посреди оскорблений, которые мы слышим от них. Сможем ли мы пропустить их мимо ушей, продолжая любить людей вокруг нас? Потому что любовью Христа мы преодолеваем неприятие людей вокруг себя. Любовью Христа. Он пришел в свой родной город и начал учить людей в синагоге. И Он не совершил там многих чудес из-за неверия этих людей. Что происходит, когда нас отвергают? Когда больно? Когда тебя не принимают? В какой-то момент ты замыкаешься. В какой-то момент ты принимаешь решение о том, что я не буду больше никому доверять. Я не буду больше никого впускать в свое сердце. Я никого больше не подпущу к моему сердцу настолько близко, чтобы вы сделали мне больно. Никогда, никогда больше этого не будет в моей жизни. Мы все это делаем. Мы все это делаем. Это наш инстинкт. Не делай людям добра. Потому что они наплюют на тебя. И мы не делаем больше людям ничего. Мы просто игнорируем их. Их нет рядом с нами. Потому что как только располагаешься, как только пускаешь кого-то, он делает тебе больно. Две вещи, которые мы видим в этом отрывке. Первое, мы читаем с вами, что он начал учить. Мы не читаем с вами, что он закончил учить. Он продолжает учить. Христа обижают. Его обижают слова людей. Не нужно думать о том, что Христос является человеком, которого не трогают эти слова. Не нужно думать о том, что Христос является человеком, которого не трогают слова о его семье. Не нужно думать о том, что его не трогают, когда его родная семья отвергает его. Его обижают слова. Но он не обижается. Он продолжает учить. В Евангелии от Луки мы читаем с вами, что он продолжает учить до тех пор, пока его не выгоняют из города, угрожая ему смертью. И только тогда он уходит. Только тогда. Но до этого момента он продолжает учить. Христа ранят. Его ранят эти слова людей. Эти слова людей причиняют ему необычайную боль. Но он не перестает служить, исцеляя, помогая тем, кто приходит к нему. Он не совершил многих чудес, но это значит, что он совершил какие-то чудеса. Он совершил чудеса, он продолжает исцелять, он продолжает служить людям. Даже тогда, когда его ранят, даже тогда, когда его обижают. Замыкаемся ли мы сегодня в себе, когда нас отвергают? Позволяем ли мы обиде парализовать нас? Любовью Христа мы преодолеваем неприятие людей вокруг себя. И, наконец, последнее. То, что Он не совершил многих чудес из-за неверия этих людей. Евангелист Марк описывает это намного более сильным утверждением. Он говорит о том, что Христос не мог совершить там ни одного чуда. Мы читаем в 6 главе, он не мог совершить там ни одного чуда, лишь исцелил нескольких больных, возложив на них руки. Он удивлялся неверию в этих людях. Два отрывка не противоречат друг другу. Матфей говорит о том, что он не совершил там многих чудес. Марк говорит о том, что он не мог совершить там ни одного чуда, ну, за исключением того, что исцелил несколько людей. Ну, подумаешь, как бы исцелил несколько людей, да? Это чудо. Он не совершает там многих чудес. Что значит, что он не может совершить многих чудес? Любить, не заискивая перед людьми. Наше естественное стремление, когда нас не любят, это стать заложниками этого человека. Попытаться заслужить любовь этого человека, попытаться заработать любовь этого человека. И это может быть нашим родным человеком, это может быть кто-то близкий нам, это может быть, ну, любой ребенок, да, который пережил развод, который пережил то, что папа ушел из семьи, например, может сказать о том, что на протяжении всей оставшейся жизни ты пытаешься заслужить расположение своего отца, ты пытаешься заслужить любовь своего отца. Вот это чувство отверженности. Любой расскажет об этом. Это может быть на работе, когда ты вкалываешь, когда ты работаешь, тебя не повышают, тебя отвергают, и ты принимаешь решение о том, что нет, я буду работать еще больше, я буду перерабатывать, я заслужу вашу любовь. Мы заискиваем перед людьми. Неверие людей не лишает Христа способности творить чудеса. Можете себе записать, неверие людей не лишает Христа способности творить чудеса, потому что если бы неверие людей было таким криптонитом, да, который лишает Иисуса силы, то есть Иисус такой супермен, творит чудеса, воскрешает людей из мертвых, но как только происходит неверие, как только он сталкивается с неверием, Иисус чувствует сразу слабость и ничего больше не может сделать. Потому что никто не верил в воскресение, и это не помешало Иисусу воскреснуть. Неверие не лишает Христа, не лишает Бога способности творить чудеса. Очень часто в церкви, когда люди молятся, да, и просят Бога о чем-то, и Господь не отвечает, и вдруг кто-то богословский очень умный говорит о том, что ну, это потому, что ты не веришь. Вот если бы ты верил, то все было бы замечательно. Никто не верил в воскресение, это не помешало Иисусу воскреснуть. Неверие не лишает его способности творить чудеса. Неверие лишает людей способности видеть чудеса. Неверие лишает людей способности замечать то, что Бог делает в их жизни, подмечать то, что Бог делает в их жизни. Неверие лишает Иисуса возможности творить чудеса, не превращая знамения в фокусы в цирке Шапито. Помните цирки Шапито? Помните? Не помните цирки Шапито? Кто-нибудь помнит цирки Шапито? Наконец-то я могу спросить, чтобы кто-то поднял руку. Вот несколько человек помнят цирки Шапито. Это цирки, которые приезжают в город. Они расставляют шатер. И в этом цирке есть и чуть-чуть зверей, и жонглеры, и акробаты, и клоуны, конечно же, есть. И фокусник-иллюзионист есть. И вот Иисус приезжает в свой родной город Назарет. Для чего? Для чего? Для того, чтобы фокусы творить. Для того, чтобы развлекать людей. Для того, чтобы, а давай ты теперь обратишь воду в вино. Ой, так быстро закончилось, я не заметил, давай ты это сделаешь еще раз. Иисус, приходи поработать к нам в ресторан. 15% бизнеса твои для этого? Нет. Это знамения. Они показывают людям, кем является Иисус. И то, что они не верят, лишает его возможности благословить их этими чудесами. Не способности, возможности. И он не совершает там многих чудес. Пытаемся ли мы заискивать перед людьми, когда они нас отвергают? Стремимся ли мы понравиться им любой ценой, лишь бы заслужить их расположение? Становимся ли мы заложниками их переменчивого настроения? Отдаем ли мы себя в рабство им? Лишь любовью Христа мы преодолеваем неприятие людей вокруг себя. И нам всем очень больно, когда нас не принимают, когда нас отвергают, когда нас отвергают близкие люди, семья или те, чье мнение очень важно для нас. Нам кажется, что что-то внутри погибает, что ты умираешь, проходя через развод, проходя через расставание, проходя через отверженность. Это очень больно. Это, знаете, не мой вопрос, которым задаются сироты. Что же я такого сделал, что ты, мама, что ты, папа, бросили меня? Что же я сделал такого, что ты бросил меня? Это вопрос, которым задаемся мы. Нам очень больно. Но как бы больно не было нам, как бы мы не ощущали того, что нас предали, нас бросили, нас отвергли, это не идет никакое сравнение с тем, что пережил Христос на кресте. Что если от тебя отворачиваются совсем все? Вот, совсем все. Что если от тебя отворачивается вообще все человечество? Что если твои друзья убегают, когда ты умираешь? Что если Бог Отец? Что бы ни происходило в нашей жизни, Бог Отец не отворачивается от нас, но от Христа Он отворачивается. Мое неприятие убивает Христа. Это я Его не принял. Это я от Него отвернулся. Но мое неприятие убивает Христа для того, чтобы неприятие меня людьми не убивало больше меня. Для того, чтобы неприятие меня людьми больше не убивало меня. Приняли ли вы это решение довериться Ему? Отдать Ему свою жизнь? Обратиться к Нему в этой молитве покаяния? Если нет, сделайте это сегодня, сделайте это сейчас. Обратитесь к Нему в этой тихой молитве. Примите Его дар прощения грехов и жизни вечной. Для того, чтобы неприятие людей больше никогда не убивало нас, для того, чтобы мы могли любовью Христа действительно преодолевать неприятие людей вокруг себя, не зацикливаясь на себе, не замечая оскорблений, не замыкаясь в себе и не заискивая перед людьми. В следующий раз мы поговорим с вами о том, что иногда кажется, что мир сошел с ума. И нет, не в том смысле, что мы столкнулись с какими-то небольшими событиями, да, там не в этом смысле. Нам кажется, что мир сошел с ума в глобальном смысле. Мы сталкиваемся с такой жестокостью, с таким насилием, что мы не можем просто поверить в это. Как быть в этой ситуации? Как не отчаяться в этой ситуации? В следующий раз мы поговорим именно об этом, потому что 14 глава начинается с истории пьяной вечеринки, во время которой девочка-подросток, скорее всего, племянница царя, танцует очень провокационный танец, который настолько нравится царю, что он говорит: «Проси, чего хочешь». Она говорит: «Принеси мне голову, дай мне голову Иоанна Крестителя». Девочка-подросток, пьяная вечеринка. Ей приносят голову Иоанна Крестителя, и она отдает ее маме. Мир сошел с ума. Как быть в этой ситуации? Глядя на эту историю, мы увидим с вами, что доверие Христу покоряет ненависть этого мира. Мы увидим с вами, что доверие Христу покоряет ненависть этого мира. Поговорим мы об этом с вами в следующий раз. Каждый из нас может применить сегодня как раз нашу проповедь, потому что у всех нас есть две излюбленные реакции, к которым мы прибегаем, сталкиваясь с отвержением. Иногда мы стараемся, как мы уже говорили, заслужить расположение человека, который нас не принимает. Бывает, что наоборот, мы, если ты отвергаешь меня, то я отвергаю тебя. Да, то есть мы отказываемся от людей, отказываемся от общения с ними. Нам очень важно, чтобы нас ценили, нам очень важно, чтобы нас уважали. Но благодаря принятию Христа, благодаря тому, что Он настолько сильно ценит нас, настолько сильно дорожит нами, что Он умирает за нас, мы можем теперь не скатываться в эти две крайности. Мы можем теперь любовью Христа, не пытаясь заслужить расположение, но просто проявляя благодать, просто проявляя любовь Христа, преодолевать это неприятие мира. Джон Стайнбек в своей знаменитой повести «К востоку от рая», «К востоку от Эдема», еще переводит как «К востоку от рая», потому что, ну, безусловно, повесть глубоко аллегорична, она как раз рассказывает о том, что происходит как бы после грехопадения, да, к востоку от Эдема, к востоку от рая, когда человечество было изгнано. В самом сердце этой повести, в самой середине, он описывает практически суть всего того, что он хотел донести этой повестью. Думая, она потому известнее всех повестей на свете, что она о каждом из людей. По-моему, это повесть-символ, повесть о человеческой душе. Мысль моя идет сейчас ощупью, так что не взыщите, если выражусь неясно. Для ребенка ужаснее всего чувство, что его не любят, страх, что он отвергнут. Это для ребенка ад. А думаю, каждый на свете в большей или меньшей степени чувствовал, что его отвергли. Отверженность влечет за собой гнев, а гнев толкает преступлению в отместку за отверженность. Преступление же родит вину, и вот вся история человечества. Думаю, если бы устранить отверженность, человек стал бы совсем другим. Может быть, было бы меньше свихнувшихся. Я в душе уверен, почти не стало бы тогда на свете тюрем. В этой повести весь корень, все начало беды. Ребенок, тянущийся за любовью и отвергнутый, дает пинка кошке и прячет в сердце свою тайную вину, а другой крадет, чтобы деньгами добыть любовь, а третий завоевывает мир. И во всех случаях вина, и мщение, и новая вина. Человек – единственное на земле животное, отягощенное виной. И погодите, погодите. Следовательно, эта древняя грозная повесть важна потому, что дает разгадку души, скрытой, отвергнутой и виноватой. Но во Христе, это уже не слова Стайнбека, но во Христе всякий, кто не отверг дар Христа, принят Богом. Душа больше не скрытая, не отвергнутая, не виноватая. Она открытая перед Богом. Она принята. Она праведна. Совсем другая душа. Любовью Христа мы преодолеваем неприятие людей вокруг нас. Любовью Христа мы преодолеваем неприятие людей вокруг нас. Давайте помолимся. Отец наш Бог, я прошу Тебя прежде всего за тех, кто еще не знает Тебя. Дай им принять Тебя. Дай им ощутить, что в Тебе они приняты. Они возлюблены. Они драгоценны. Дай им принять Тебя. Дай им обратиться к Тебе и сказать: Господи, прости меня, прости, что так долго бежал от Тебя, войди в мою жизнь, сделай из меня такого человека, каким Ты хочешь меня видеть. Господь, прошу Тебя, благослови, пожалуйста, нас. Не пытаться заслужить расположение людей, но любить. Любить Твоей любовью, когда на свою больше нет сил. Принимать с Твоим принятием, когда принимать больше не можем. Прощать Твоим прощением, когда у самих больше нет сил. Во имя Твое молимся, имя Отца, Сына и Духа Святого. Аминь.